Часть вторая. Возжигатель царских лампад. 1905-1907 годы. Прелюдия ко второй части. Хотя время и было жертвенное, но жертвовать на Гришку Распутина черная сотня не хотела. Дело о субсидировании этой глупой затеи с его приездом в Первопрестольную пошло в высшие инстанции империи. Министр финансов Каковцев, умный и тонкий говорун, трижды отбрасывал перо, произнося с возмущением: «Бред! Война с японцами истощила кладовые имперского банка, золотой запас на исходе, получилось, как у Салтыкова-Щедрина. Баланец подвели, Фитанец выдали, в Лоро и Ностро записали, а денежки-то тю-тю, плакались. У меня уже трещит голова от мыслей о новом займе в Европе, а вы, господа, что за ахинея?» Ему стали втолковывать о приезде Распутина. «Можно подумать, к нам собрался Ротшильд, и вы обеспокоены, какими гладиолусами украсть его спальню. А едет всего-навсего мужик, которому на билетишко не наскрести. Подписывать галиматьи не буду. Если я стану оплачивать путешествия всех челдонов, то посудите сами, долго ли я усижу на своем министерстве». «Владимир Николаевич», — убеждали его чиновники, уже зараженные союзными взглядами, «поймите, что от таких распутиных крепнет власть нации. Пройдет еще год-другой, и...» Возникла рискованная пауза. «И что тогда будет?» — спросил министр. «Вы просто не узнаете России», — заверили его. «Вот это-то и плохо», — огорчился Каковцев, «что через 2 года я, русский человек, перестану узнавать Россию». Но перед Каковцевым тут же была нарисована идиллическая картина. В чайной, где нет ни одного пьяного, сидит под иконою благостный старец Распутин в чистейших анучах, самым скромным образом дует с блюдца липовый чай и, прикусывая постный сахарок, произносит умиленные речи, свободно оперируя такими выражениями, как «конгломерат общества» или «деформация русской личности».
«Вож с ним», — сказал Каковцев, берясь за перо, — «пусть этот ваш, как его, развратен или паскуден, да пусть он едет, но эту нечистую бочку я перекачу подальше от себя». И переправил счет на департамент полиции. Владимир Николаевич, повторяю, был человеком умным, в меру реакционер, в меру либерал, выпистыванный в канцеляриях Витте. Он старался не подражать своему учителю, любившему в тиши кабинетов общаться с любой мразью. Сейчас война с Японией близилась к завершению. Говорили, что заключать мир поедет министр юстиции Муравьев. Но Витте уже дал Муравьеву взятку в 500 000, и стало ясно, что на конференцию в Портсмуте поедет Витте. Почему Витте? Ну, как же не понять, господа? Сергею Юрьевичу хочется стать графом, хочется быть премьером. Если он облапошит японцев, значит, дорога в бессмертие ему открыта.
Революция диктовала свою волю властям. Когда все гайки в механизме царизма ослабли, в это время исправно и точно продолжал работать налаженный аппарат Министерства внутренних дел, которое было принято называть сокращенно МВД. Министр сидит в желтом доме у Чернышева моста, а департаменты МВД, будто головы Змея Горыныча, пышут огнем по всей столице. Самый ответственный департамент — департамент полиции, главный нерв потрясенной революции империи. Что мы о нем знаем?
Да ничего мы о нем не знаем. Кто хочет побывать там, пошли со мною. Вот и адрес. Набережная Фонтанки, дом номер 16. Главный подъезд с реки. Перед нами роскошная лестница, убранная тропическими растениями. Из зелени поют жандармские канарейки. Мебель в стиле ампир, белая с золотом. Висят мраморные доски с именами невинно убиенных жандармов. Большая картинная галерея, портреты императоров, столовая в стиле 17 века, отделанная под тяжеловесные боярские хоромы. Опять пальмы, а под ними рояль, ноты раскрыты на прелюдии Массне. Видать, недавно кто-то играл. Как видишь, читатель, ничего страшного пока не произошло. Ощущение такое, будто попали на частную квартиру. Но отсюда две потаенные двери выводят в мрачное чистилище Великой Российской империи. Первый этаж — ничего интересного. Бухгалтерия и казначейство. Сразу поднимемся на второй. Вот тут-то все и начинается. В огромном зале размещена книга живота. Картотека, наверное, подданных. Достаточно тебе разок потерять паспорт, и ты уже стал человеком, не внушающим доверия. Книга живота учтет тебя, если ты хоть единожды выступил публично, если любишь в ресторанах произносить пьяные тосты, если ты подписал какое-либо воззвание, пусть даже к дворникам, чтобы следили за кошками, если напечатал плюгавую статейку, пусть даже о ловле пескарей на хлебные крошки. Всего 5 минут требуется, чтобы на основе агентурных данных выдали о тебе справку на бланке серого цвета. И здесь всегда будут помнить даже то, что ты сам давно позабыл. Третий этаж — самый зловредный, ибо здесь расположен сыск, а заходить сюда могут лишь избранные. Именно тут собраны материалы личного состава департамента. В пухлых досье покоится жизнеописание агентов и провокаторов. Прекрасная библиотека легальных и нелегальных изданий, русских и заграничных. На третьем этаже сидят похожие на приват доцентов господа и почитывают книжечки. Это не жандармы, это скорее ученые с аналитическим складом ума. Они изучают мемуары революционеров, газеты Парижа и Мадрида, Брюсселя и Берлина, Токио и Нью-Йорка. Красным карандашом сочно и жестко подчеркивают все, что может пригодиться. Имена, псевдонимы, даты, клички. Третий этаж самый хитрый и изощренный. Недаром здесь служат немало профессуры. Каждая мелочь анализируется, все пустяки сопоставляются. И столкновение фактов, порой незначительных, рождается проблеск первого подозрения, и заводится новое дело. Шьется дело, говорят жандармы, скрепляя досье ниткой с иголкой. Бесшумный лифт возносит нас на 4-й этаж. Вот где самый смак политического сыска. Расшифровка и перлюстрация. Даже дипломатическая почта иностранных посольств не минует этих комнат. Печати сорвут и подделают так, что никто не догадается. Здесь лучшая фототехника мира. Нужное скопируют, раскладывая по полочкам и ящичкам. Тут же библиотека конфискованных книг и колоссальная коллекция порнографии. Нет слов, чтобы описать это уникальное собрание. Здесь все, от шедевров мировой живописи до дешевых открыток для гамбургских матросов. Зачем это нужно жандармам, кажется, они и сами толком не знали. Но так заведено еще со времен Бенкендорфа, и коллекция неустанно пополнялась. Однако на этом департамент не заканчивается. У него масса потаенных филиалов, начиная с нищенских притонов, в подвалах окраин столицы и кончая богатыми квартирами в несколько комнат с вышколенной прислугой, 2 ваннами и уборными. Директору департамента полиции подсунули бумагу. «Что это?» — спросил он, не дотрагиваясь до нее. Ему объяснили, что Каковцев, что союзники, что Распутин. Директор, даже не дослушав, уже подписал эту бумагу. «Выдайте из рептильного фонда», — сказал он. «Рептилия — это ползучий гад, а рептильный фонд — тайная касса. Здесь миллионы свистят между пальцев. Министры внутренних дел самые богатые, ибо им не надо отчитываться в расходах рептильного фонда. Куда и на что истратил? Его дело». Протоиерей. К чину иерея восторгов получил этот довесок «прото» как личное отличие за заслуги перед православием. Пришлось немало поелозить на брюхе перед синодскими владыками. Иной раз, чего греха таить, и тошно становится, как вспомнишь. Однако протоиереев на Руси хоть мостовые ими масти, а отцу Иоанну хотелось выдвинуться, чтобы о нем говорили на улицах: «Вот идет отец Иоанн, красавец наш писанный», и чтобы прохожие шеи себе свернули, восторгово в толпе отыскивая: «Где? Покажите батюшку Иоанна! Хочу глянуть на наше красносолнышко!» Уже давно угнетало протоиерея мрачное, как меланхолия, уязвленное честолюбие. А залетел он в мыслях высочайше, видел себя духовником императорской четы и сейчас имел на Распутина особые виды. Сначала, конечно, пусть на него посмотрят союзники и члены ЦК, потом показать Чалдона салонным дурам, может, какая из них цепится. Если Бог поможет, тогда надо выдвигать Гришку и дальше. Мужик, видать, крепкий, с башкой. За хлястик его держись, он тебя так и попрет в гору. Каждодневно восторгов звонил в ЦК «Черной сотни». Было ли что относительно субсидий? Наконец, деньги на приезд Распутина были переведены. Восторгов, радуясь, тут же отбил телеграмму в Петербург на имя архимандрита Феофана. «Везу из Сибири златоуста крестьянского Григория Распутина, ЗПТ. Прошу благословения, ТЧК». Благословение без задержки было получено. Цепная реакция сработала. Итак, духовенство, черная сотня, секретная полиция. Именно они расшевелили и вызвали к жизни того Распутина, которого позже европейская печать оценит как «Der russische Übermensch», то есть «российский сверхчеловек». Эдакий природный супермен, лыко не вязавший, но хорошо знающий, что теплее всего валяться в грязи. Вот он выходит из дымной баньки и, приставив ладонь к бровям, пристально вглядывается в сиреневые дали Сибири, за лесами которой шумят великие столичные города, где его уже начинают ждать. Первый блин комом. Правда, все случилось не так, как было задумано свыше. События развивались в прискорбном порядке, будто еще раз подтверждая, что исполнительная власть на Руси ни к черту не годится. До Тюменского уезда не сразу дошло грозное предписание немедленно выслать в Москву Григория Распутина. Бумага имела казенный вид, а бланк Союза русского народа с гербами и короной настораживал начальство. Исправник Казимиров испытал при виде ее даже некоторое внутреннее напряжение. А карась-то оказался большой. Как он тут не крутился, а на сковородку все ж попал. Писано тут и ясно. Выслать. Покровский староста Белов получил от него приказ, чтобы немедля арестовать Распутина и направить его в уездную становую квартиру под охраной верных людей. Белов оперативно созвал из села мужиков по дюже, растолковал боевую задачу. «Гришку брать учнем сразу. Ты, Пантелей, хватай его за ноги и держи. А ты, Тимоха, дави Гришку за глотку, чтоб дыхание ему перешиблось. Лично я, как староста, вязать его стану». В избе Распутиных тускло подмигивало единое окошко. «Яфимыч, откройсь! Это я. Дело есть.
Распутин сунулся в дверь, и тут же Белов сыпанул ему в глаза горсть едучей махорки. Далее операция проходила строго по намеченному плану. Опутанного веревками Гришку швырнули в телегу, сверху на него легли Пантелей с Тимохой. «Гони, скоряй, а то он без такой рыпается!» На площади села долго не расходился народец. «Теперь ч повесят», — толковали суровые старики. «За что же это, Григорий, вешать станут?» «Всех вешают за шеи. Вот и его ядок удавит. Жалеть ли?»
«Всех баб перепортил нечисть поганая».
Умудренные жизнью старцы взывали к односельчанам. «Мужики, коли в свидетели учнут звать, чтобы не гугу, знать не знаю, ведать не ведаю, иначе всех по судам затаскают».
Больше всех был напуган священник Николай Ильин. Он этого Гришуню к себе зазывал, чайком баловал, сообща Евангелие обсуждали, и даже пришли к выводу, что слово Христово не всегда верно. Будучи ссыльным, отец Николай не чаял, как ему из этой паршивой берлоги выбраться в родимое Подмосковье, где на горушке под тихим клином осталась чистенькая церквушка. А тут и Гришку сцапали. Желая опередить предстоящие изветы, Ильин одним махом накатал на Распутина великолепный донос, обвинив его в закоренелом хлыстовстве, в свальном грехе с бабами, а вскользь дал понять, что у Гришки водится вольный образ мыслей. Донос этот пошел догонять ту самую телегу, что увозила сейчас Распутина в зловещую неизвестность.
Через день вернулись из уезда Пантелей с Тимохой и сказали мужикам:
«Дела худы. Как бы за Гришку всех нас не затрепали.
Да не томи. Куда Гришку-то подевали?»
«Приняли его от нас жандармы. Для порядка по зубам дали, чтобы очухался. Всего обшарили на чугунку».
«А куда-то поезд побежал? В Россию, аль вспять?»
«А мы неграмотные, нам это невдомек. Ну, вроде бы, супротив солнца повезли Гришку на поезде».
Расходились боязливые, долго стояли в калитках. «Ай, дела!» «Молчать надо. Распутин — чужак. Мы не знаем, какого он роду племени. К нам как с неба свалился».
Но всех огорошил староста Белов, дознавшийся из бумаг, что Григорий Распутин — сын бывшего старосты Ефима Вилкина. Дедушка Силантий смотрел на всех желтым, как янтарь, бельмом.
«Я Фима Вилкина, я помню. Он потом Новых прозывался. Я ему саморучно два ребра изломал, аж на хруст по избе пошел. Не приведи, Господи. Как же я, Фим, я помню. И сыночка его малого не забыл. У него за все две соплюги под носом болтались. И он ими... Эдак ты управлял вжик в нос, вжик из носу. Ну, сопляк, обычный сопляк. Что тут ты еще скажешь?»
Гришка был мужик тертый, и хотя страх тонкой змейкой обвивал ему сердце, внешне он сохранял приличное спокойствие. Вот уже двое суток минуло, как везли его. За окнами вагона стреляла елочками тайга, бежали, стелясь под ветром, примолкшие пожни, чернели гари прошлых пожаров. Война с Японией еще аукалась на полустанках Сибири, проносила эшелоны с пушечным мясом, а в соседнем купе инвалид-поручик распевал глупейшее: «Гаснут дальнего востока золотистые края. Слышишь, гейша, издалека пушки молят за меня. От Артура до Мугдена в тихом сумраке ночей жажду я от гейши плена и огня ее очей». Напротив Распутина сидел жандармский унтер-офицер, приставленный для сопровождения.
Скоропотливым тщанием, словно ювелир, шлифующий бриллианты, он делал себе бутерброды с собачьей радостью и, обожая жизнь в крохотном мизере, мельчил их ножиком так, словно собирался кормить воробьев.
«Дозвольте выйти вон», — вежливо обратился к нему Гришка.
«И зачем же тебе вон выходить?»
«Третий ден, не опростамшись, уже того».
«Терпи», — отвечал жандарм, — «или глаз нету. Видишь же, что я пищу употребляю, а ты мне аппетит портишь».
«Что-то будет», — заглядывал Гришка в неясное будущее, — а паровоз кричал впереди нехорошо, будто угрожая ему. Воображение уже рисовало тюремные решетки. Вся беда в том, что жандарм принимал Распутина за неспровергателя существующих устоев, и, ведя его в уборную, он разводил тускливую лирику.
«Сицилистов тех самых, которые против бунтуют, завсегда сопровождать приходится. Но все больше в Сибирь. А ты, видать, немало нашкодничал, ежели тебя из Сибири вывозим».
Первую тысячу верст, которую пробежал паровоз от Тюмени до Ижевска, Гришка затаивал тревогу. Потом все-таки не выдержал.
«Имею надобность». «Опять!» — взъярился жандарм. «Не поведу, хоть лопни».
«Я не про то. Узнать бы, куда едем-то?»
«Того тебе, безбожнику, знавать не надобно».
«Ой, плохо», — заробел Григорий, — «как бы не замучили втихую. Никто и не сведает, вспоминая грехи свои, за какой из них отвечать».
Нежным теплом отдавало в памяти об оставленных дома палатях с пахучей овчиной, с родными клопами. Пестрая, крикливая Казань, машущая татарскими халатами, проплыла вдали и сгинула. Стал он понимать, куда везут. На станции Костыхина, что встретилось перед Муромом, жандарм, почуяв конец пути, сгоношил себе водки, но Гришке даже пробки понюхать не дал. Вылокал всю водочку сам, закусывая каждый стакан нещадным курением махорки.
«Сицилист, по глазам вижу, что жулик».
«Как вам угодно», — ежился Распутин, покорство.
А за окном уже вспыхивали красные крыши подмосковных дачек, изменилась в агонии публика, в тамбурах стояли бабы с лукошками, едущие на базар, близилась Москва.
«Ну, видать, здесь и прикончат», — тоскливо мыслил Распутин.
Паровоз вкатил вагоны сибирского поезда под закопченные своды вокзала. Пробежали гимназисты с букетами магнолий, величаво проплыли монументы двух генералов, озирающих череду сибирских вагонов. И вдруг Распутин, подпрыгнув, плотно прилип к окну. Он. Никак это он самый. Его встречал сам Иоанн Восторгов. Из-под рыжего пальто протоиерея змеино стелилась по доскам перрона шелковая ряса. Но вырвать Гришку из лап жандарма оказалось не так-то просто.
«Разойдись!» — гаркнул на попа унтер. «Это не по духовной части, а по той самой, сицилист! По глазам вижу!»
Распутин в их спор не мешался. «Коли нужен, так и без него разберутся». Жандарм получил расписку на бланке черной сотни, и Гришка попал в ведение протоиерея. Восторгов дружески подтолкнул его к пролетке, в кою был впряжен золотистый рысак.
— На Большую Дмитровку! Гони, душа из тебя вон!
Потом явно довольный пихнул Распутина в бок. — Эки дурни! — сказал проникновенно. — Мы хотели явить тебя на Москву, аки гость почетного, а они... — Волки тюменские. — Хорошо, хоть в кандалы не заковали. — Ничего. Сейчас обживешься, приоденем тебя, и заживем мы, Гришуня, так, что нам еще люди завидовать станут. Распутин слушал в смятении, на что везли из такой дали, за что будут одевать и кормить. На всякий случай, делая постное лицо, он часто крестил себя на многочисленные купола храмов.
«Ай, благодать-то сколько!» — шептал умиленно.
А сам думал, что с этим шустрым попом ухо надо держать востро. «Ежели хоть сотню рублев с него выжулю, — размышлял дерзостно, — еще и ладно.
Прум, приехали!»
Дом со швейцаром. Прошли в квартиру. Но дальше передний Гришка заупрямился.
«Эк, чисто у вас! Боюсь, я полы загавержу».
«Шут с ними, Гришуня, ступай в комнаты».
«Куды уж нам, мы с уголка постоим. Коли корочку в сальце обмакнете, да мне пожевать дадите, вот и спасибочка».
Восторгов силком пропихнул Гришку в двери гостиной. «Сажал за стол, где в ананасном кувшине фиолетово светилась настойка на черной смородине. Пузатой горушкой пыжилась в хрустале рубиновая икра, а в изумрудной желтизне, радуя глаз, сочно обтаивали перламутровые ломти свежей астраханской осетрины.
«Ну вот, Гришуня, — хлопотал отец Иоанн, — садись, дорогой, сам видишь, что живу я скромно, что Бог дал, то и на столе».
Распутин сообразил, что его принимают за какого-то такого, каким он никогда не был, а потому и себя решил показывать не тем, кем был. Примостился с угла, обжедовело зыркое на явство.
«Не-не-не-не-не-не-не», — заговорил торопливо, отодвигая рюмку. «Упаси нас Бог согрешить. Я ведь и не курю. Божие дыхание к чему копотью пакостить?
Вот разве что селедочки постненькой. Смолокая она у вас. Угощусь, с вашего соизволения. Можно?
Да бери, что видишь», — надоело восторгово миндальничать. «Что-то ты, брат, в Покровском иначе себя показывал.
Да зачем хвост-то тянешь? Я вон какой кусочек, сам на тебя смотрит». После завтрака отец Иоанн, держа в пальцах длинную папиросу эклер, сказал весьма значительно:
«Поживи-ка ты у меня. Потолкуем о том о сём. Кое-кого и навестим. Можешь погулять. Вот тебе 20 рубликов, аванс. Трать, не бойся. Истратишь — еще дам. Ты мне нужен».
В небывалом волнении, предчуя нечто новое в жизни, Распутин вышел на кухню, хлобыснул из-под крана 3 стакана воды.
«А после селедочки, — сказал он попу, — завсегда приятно водички попить холодненькой. Водичка, она ведь от Бога дана».
Восторгов сначала представил Распутина в ЦК своей партии, уже в долгополой сибирке из сукна, в скрипучих сапогах, а подол новой его рубахи был расшит петушками и коромыслами. В окружении господ, которые глядели строго, закрикивая вопросами на разные темы, далекие от мужицкого понимания, Распутин прибег к маскировке. Демонстративно, с показной неприязнью отмахивал от себя дым папирос, отвечал с кряканьем, словно дрова колол: «Все, от Бога. И говорить нечего. Спаси нас и помилуй. Это уж так. Оно, конечно, без Бога ты и чири не вскочит».
Когда смотрины будущего агитатора закончились, Распутина без церемоний выставили за дверь. Присяжный поверенный Булацель строгим тоном юриста назидательно выговорил Восторгову: «Не понимаю, Иоанн Иоанныч, на кой черт вам нужно было тащить его из Сибири, если подобных жуков можно набрать сколько угодно на любой трамвайной остановке в той же Москве?»
«Но он же оригинален», — защищался Восторгов. «А вы, господа, уж простите, оторвались от народа. Вам не понять всей черноземной непосредственности Распутина».
«Послушайте», — возмутился Булацель, вскакивая, — «я же ведь адвокат, а мы умеем проникать в любую душу. Распутин — самый обычный подонок, каких немало в той среде народного вакуума, что всегда возникает между пролетариатом и крестьянством. Я наблюдал за ним. Отвратный, гадкий и мерзкий тип.
И этого прохиндея вы хотите сделать агитатором для наших народных чайных?
Черная сотня единодушно отрыгнула Распутина, как дурной перегар после тяжелого похмелья. Но зато в Гришку хватко вцепился, будто клещ в паршивую собаку, протоиерей Восторгов.
Вот что, Григорий, скрывать не стану, не показалось ты нашим. А виноват сам. Что ты заладил, словно дьячок над покойником? Никто, как Бог, на все воля Божия.
Обложил бы их всех по матери.
Вот и постигли бы они твою черноземную силушку.
Гришка понял, что с Богом он перегнул палку. Бог, конечно, сила решающая, но ведь и черта забывать не следует.
Слушая ругань протоиерея, оглядывал свои навехонькие сапоги, волновался. Неужто издерет их с меня? Или забудет?
Ладно, — помягчал голос Восторгова, — не в лоб ты к полбу, а мы своего добьемся. Вникай. Есть в Питере одна барыня. Из очень знатной фамилии. И к царю, и в сенот вхожая. Она тебя знает, с моих же слов, я и писал. Но сначала я тебя по Москве покатаю. Если и здесь не покажешься, тогда... Сам не маленький, должен понять, что возиться с тобою напрасно не стану.
Распутин всю эту ночь провел в молельне протоиерея. Там он плакал, вскрикивал, истово отпускал поклоны до полу. «О, псих!» — крутился в постели Восторгов. «Так лбом барабанишь, что соседи снизу могут прийти. И не поймешь, с кем я связался. То ли Мазурик, то ли и впрямь святой». Салонная жизнь.
Восторгов немало поломал голову. Под каким соусом подавать Распутина в свете?
Быть юродствующим во Христе, славильщиком Бога,
нельзя.
Ибо таких придурков уже полным-полна коробушка. Быть прилизанным и робким сыном народа, взыскующим у господ истины,
тоже нежелательно, ибо в этом случае не Распутина будут слушать, а он сам обязан внимать с разинутым ртом. Восторгов же ради предбудущих выгод своей карьеры ставил на Гришку много и текущих расходов не жалел, из кошелька выдернул две Катеринки и велел их в Покровской отправить, пичкал Распутина лекциями, совал ему для прочтения свои брошюрки, тот мусолил страницы, читал по складам, докладывая «От Энтелева до Сентелева». Тючи колдыкнул. «А что-нибудь ты понял?»
«Не». Наконец главное решение было принято.
«Вот что, Гришуня, — объявил Восторгов однажды, — тебе надо быть таким козырем, какой есть, и больше не мудрить.
Сила твоя в хамстве твоем. Не притворяйся. А самобытность всегда блюди».
У подъезда дома их уже поджидал рысак под попоной.
«Едем к княгине Контакузиной, графине Спиранской».
Распутин уселся в пролетку, скромно подобрал ноги.
«А какой сначала, к графине или к княгине?»
«Серость! Одна тетка! Но фамилия у нее двойная». Распутин уразумел. «Сила его в городе! Сила первого на деревне! Пускай господа во фраках не сморкаются в скатерть! А ему можно!» Правда, поначалу никак не давалось обрести верную тональность речи в общении с господами. Гришка чаще отмалчивался, чутко слушая других.
А если ронял слова, то они были увесисты и осторожны. Восторгов, отличный дрессировщик, тщательно оберегал его природную неотесанность, критиковал после визитов.
«Ух, не понравился ты мне сей день! Колода гнилая в лесу, и та живее тебя! Зачем умничаешь? Треснул бы ты княгинюшку под ее двойную фамилию, чтобы она волчком закружилась, стерва! Разве такую язву проймешь словом Божиим? И не старайся!»
Гришка запускал пальцы в бороду, соглашался.
«Это уж так. Баба есть баба, хоть ты ее в сахар или в навоз сажай. Оно верно, тут еще не все у нас продумато.
Кажется, не сговариваясь, они уже составили единый альянс, и оба мерзавца работали друг на друга, как шестеренки в одной машине. Скоро в московских салонах заговорили о Распутине, а стареющая львица Нарышкина первой и оценила его.
«Этот ля мюжик весьма забавен. Говорите, что он от святости? Вряд ли, голубушка. В 20 веке какие же праведники! Но зато какая сочная грязь у него под ногтями! Кай, что от глаз его не оторваться мне!»
Неудивительно, что после Ролле с Брокаром, после Кати с Убиганом запах нечистого тела может показаться новым сортом духов последней моды. Парфюмерами уже издавна примечено на опыте, что самое тончайшее благовоние ближе всего соприкасается с настоящим зловонием. Тем временем Восторгов подарил Гришке тетрадку, карандашик и перочинный ножичек в нарядном футляре. Зная, что малограмотные люди лучше постигают смысл, если записывают сказанное, протоиерей внушал ему: «Пиши, Гришуня, пусть и коряво, но ты пиши». При этом он усиленно прививал ему свои кромешные взгляды, а перочинный ножичек до того полюбился Распутину, что он с ним более не расставался, и скоро этому ножичку предстоит сыграть свою роль. «Московская тренировка закончилась. Поехали дальше», — объявил Восторгов. На вокзале он взгромоздил на Распутина, как на ишака, 2 громадных фибровых чемодана со своим барахлом. Вспотевший Гришка усердно весь в кислом мыле тащил их через толпу, боясь потерять попа, ловко шнырявшего средь публики. Громыхая кладью, Распутин вперся в вагон и даже ошалел: всюду зеркала, диваны под плюшем, а в отдельной кабине раковина с унитазом, все фаянсовое, сверкая стеклом и никелем. «Вот это горшок!» — поразился Гришка. «Да чего ж чистый, эх, на деревню б такой! Парашка моя в нем бы тесто месила!» «Привыкай к первому классу», — подмигнул Восторгов. «Закинь чемоданчики на верхнюю полочку. Так. Теперь пальтишко мое повесь. Так. Не хочу я рук пачкать. Сними галошки с меня. Молодец. Поставь их в уголочек. Так. Садись. Поехали». Брякнул третий звонок, и состав потянуло в столицу империи тяжело и медленно, словно тонущий корабль в мрачную бездну. А в соседнем купе, как выяснилось, разместился со служкою саратовский епископ Гермоген, птица столь важная, что Распутин даже оторопел от такого соседства. Выглянув из купе, он видел, как служка епископа, молодая румяная монашка с длинными волосами цвета бронзы, застилает для Гермогена постель.
«Никак. Девка при нем в рясе?» — спросил Распутин.
Восторгов, хихикнув, отвечал тишком:
«Да не девка, а парень такой. Гермоген-то у нас бедненький, содомским грехом страдает. Имел от этого уже кучу разных неприятностей. Но уж больно сильны покровители у владыки Саратовского. Гермоген, как и я, тоже союзник. Я ему о тебе сказывал. Сейчас заявится. Он мужик простой, не стесняйся».
В описываемое нами время Восторгов сам находился под судом за растление девочек в Ставропольской гимназии. Хорошая компания собралась в одном купе. «Подстать Гришке Распутину». Брюшком вперед, осеняя купе бликами алмазного распятия, вошел Гермоген, плотный, сытый, игривый, пахло от него дамскими духами. Ни с того ни с сего, даже не сказав «здрасте»,
Он мальчишнича треснул Распутина щелчком по носу.
«Ну и нос. На троих рос, а тебе достался».
Гришка на всякий случай примолк, боясь, как бы не обидели. Жался на Плюше, словно бедный родственник на богатых именинах. Завидушными глазами смотрел он, как духовные побратимы черносотенцы тащат на столик снеть разную. Гермоген до локтей закатал рукава рясы, обнажились сильные белые руки. Он крутил штопором, выдергивая из бутылок пробку за пробкой, только шпок да шпок. Между прочим, епископ вел дружелюбный разговор.
«Ты Григорий Ефимович?»
«А я в мирской жизни звался Григорием Ефремовичем. Тезки?»
«Ну как? Не боишься, что отец Иоанн разбойник завезет за темные леса, где и слопает за милую душу? Небось, хвост промеж ног зажал, трясется он у тебя чай?»
Распутин, решив не пить, отвечал обстоятельно.
«Да уж не каторжники вы какие! Даст Бог, и не пырнете ножиком по дороге. Че трястись-то мне?»
А выпить ему ужасно хотелось, ну, крепился.
«Не искушайте меня», — говорил обдуманно. «Нонче я должен гореть чисто и свято, будь-то свеча воску ярого».
«Так я и поверил тебе», — Гермоген тыкал в губы ему стакан с пахучей жидкостью. «Эва, понюхай, варнак, каково пахнет!» Распутин подвижнически воротил нос на сторону. «Ну, пахнет, ну, лопами.
Дык мне-то что с этого?»
«Не выкобенивайся», — увещал его и отец Иоанн. «Дыхание к завтраму очистится, явлю тебя, графине, аки младенца из ясель». Распутин до конца стойко выдержал искус.
«Нет, не согрешу, о Боге поразмыслить желаю».
Гермоген, больно наступив Гришке на ногу, широким местным еще дальше, еще плотнее затискал Распутина в самый угол купе.
«Нет у меня, — сказал, — веры к людям, которые пьют редко, а едят мало.
Давай, отец Иоанн,
приложимся к святым мощам».
Зазвенели стаканы, разом сдвинутые.
«Эк, хорошо! — сказали оба
и потянулись к пикулям в баночке.
«Это им хорошо, а Гришке даже челюсти свело судорогой». Так хмельного он жадничал, отворотясь неистово, крестил себя на окно вагона. А там в бархатном квадрате ночи неслась жуткая, дремотная Русь, словно заколдованная навеки вечные. Пролетали ветхозаветные буреломы, стыли на косогорах древние храмы, редко-редко, словно волчий глаз, проницала мрак Руси желтым огнем забытой и нищей деревни. От вынужденной трезвости Гришка обозлился на пьющих. «Ну-ка, ладно, вы гуляйте. Поспать мне, что ли?»
На верхней полке вытянулся под самым потолком, вздрагивая на зыбкой перине.
«Сам виноват. Надо бы мне сразу, как предлагали, за стаканы хвататься. Оно бы и ничего».
Гермоген, вскоре упившись, утащился в свое купе, восторгов свалился на диван и загрых. Распутин, как большая черная кошка, бесшумно и ловко спустился вниз, в потемках перебирал бутылки.
«Какая тут, из которой клопами пахнет!»
Хватил два стакана коньяку подряд и, не закусывая, взметнул свое сильное жилистое тело обратно на верхнюю полку. С удовольствием он проследил за влиянием на организм алкоголя.
«Теперь порядок отлегло».
Черную ночь кружила за окнами, опадали черные листья. Мимо проносило яркие гроздья паровозных искр. Была война, была Россия. И был салон графини И, где новоявленный мессия тянул холодное АИ. Его пластические позы вне этикета, вне оков. Смешался запах туберозы с ядреным запахом портков. Графиня И, о которой здесь сказано, это генеральша Софья Сергеевна Игнатьева, урожденная княжна Мещерская. Пожалуй, даже муж ее не ощущал себя так свободно в Государственном Совете, как она в Синоде, где митрополиты стелили перед ней ковры, ставили за ее здравие пудовые, сутками не угасавшие свечи. Сейчас уже не важно, сколько тысяч десятин графиня имела. Вкратце напомню, что лишь в Петербурге она владела 8 домами, а проживала на Французской набережной в ряду посольских особняков, где Нева щедро обливала окна прохладную синевой, где из летнего сада доносила благотворный шум от цветающей зелени.
Гости собирались. Приехал похожий на старую моську статс-секретарь империи Александр Сергеевич Танеев, светский композитор, большой знаток придворных конъюнктур. Старшая дочь его, Аннушка, сегодня отсутствовала, опять вызванная в царское село на урок по вокалу. С Танеевым была младшая Сана, а при ней и жених ее, кавалергард Пистолькорс, поклонник оккультных наук, бугай здоровенный и вряд ли нормальный. Явилась скромно одетая, еще красивая, Любовь Головина, родная тетка этого Пистолькорса. С нею вошла дочь ее, востроносая девица с щелкой на лбу, которую в свете именовали на собачий лад Мунькой. Что-то глубоко порочное отлегло на высоком челе этой субтильной девицы в белой блузочке, едва приподнятой слабо развитой грудью. Хозяйка дома объявила гостям, что старец Григорий уже приехал, сейчас почивает, но скоро проснется, и отец Иоанн Восторгов обещал по телефону вот-вот его подвести. Но тут вбежала странная дама, вся в шорохе каких-то наколок и ленточек, говорившая то шепотом, то срываясь на крик. Это была генеральша Лохтина, когда-то блиставшая красотой и остроумием, а теперь понемножку сходившая с ума в общении с монахами. «Не опоздал ли я, графинюшка?» — спрашивала она. Софья Сергеевна отнеслась к ней с пренебрежением. «Милая, разве ты куда опоздаешь?» Внизу дома графский лакей с осанкой британского лорда уже принимал от Распутина его новенький картуз. «Ну, Гришуня!» — шепнул Восторгов. «Теперь держи хвост торчком, иначе все у нас треснет. Не подгать, миляга!» Шоколадный мрамор лестницы излучал приятное тепло, почти телесное. Дворецкий провел их в ожидальную, сплошь завешенную картинами. Фамильные портреты кисти Левицкого умещались рядом с дешевым пейзажиком Клевера, а плоский жанр соседствовал с подлинными шедеврами старых голландцев. Вкуса не было. Распутин из разнобоя сюжетов выхватил лишь одну живописную сцену. На полотне была представлена женщина, готовая нырнуть под одеяло. Она подмигивала кому-то с непристойным вызовом. «Это кто ж такая будет?» — удивился Распутин. Восторгов, будучи неплохо начитан, тихонечко пояснил, что картина называется «Нана». Изображена здесь известная куртизанка Парижа, героиня романа французского писателя Эмиля Золя.
Я не мог выяснить происхождение этой картины в доме графини Игнатьевой. Мне известна лишь одна картина под названием «Нана» работы Эдуарда Мане, 1877 год, но она хранилась в Кунстхалле в Гамбурге. Может, у Игнатьевой была копия.
Гришке-то писатель этот ни к чему, а слово «Нана» он расшифровал как дважды произнесенное «на».
«Ишь ты», — сказал, «на», да еще раз «на».
Восторгов немедленно осадил его. С ума сошел, не забывай, что мы из святой жизни. Двери зала отворились, и на пороге вдруг предстала какая-то бабуся, скудно одетая, с крестьянским платком на голове. «Графиня!» — шепнул Восторгов. И тут, словно лукавый подпихнул Гришку в бок, он сразу же наорал на Игнатьеву.
«Ты что, ведьма старая? Гляди, какой срам по стенкам развесила! От беса это у тебя, от беса! Небось, за един такую картинку мужик корову бы себе справил, а ты...»
«Смотри», — сказал ей Распутин, — «я наваждение-то разум прикрою». И яростно перекрестил Нана возле розового пупка. Старая графиня нижайше ему поклонилась. «Прости, батюшка Григорий, уже вот я скажу своим людям, чтобы блудодейку на чердак вынесли. Уж ты не гневайся на меня».
Распутин одернул поясок, тронул рукава рубахи. «Ладно», — сказал, — «веди уж, чего там».
В растворе позлощенных дверей виднелись головы гостей, на столе попыхивал паром медный самовар, неопрятные груды, словно в худом трактире, лежали простонародные баранки. Распутин, поскрипывая сапогами, шагал к столу легко и пружинисто, и в этот момент сам чувствовал, что он молодец.